Есть, похоже, какой-то особый вид нищеты, который могут себе позволить лишь очень, очень богатые люди.
«Вот как в этом мире приобретается власть», — подумал он. «Надо просто наплевать на мнение окружающих и никогда, никогда, никогда не сомневаться в правильности своих действий».
Он поплелся обратно к дому. Дверь была отворена, она вела в большой, но темный и слегка заплесневелый зал. Под потолком висели грозные головы убитых животных. Судя по всему, овницы извели больше видов, чем эпоха оледенения. Не зная, куда направиться дальше, Ваймс вошел в следующее помещение, отделанное красным деревом. Помещение это оказалось столовой и содержало в себе стол того самого типа, что люди, сидящие на разных концах такого стола, находятся вместе с тем в разных временных зонах. Сейчас на одном конце поблескивала колония серебряных подсвечников. Стол был накрыт на двоих. По сторонам от каждой тарелки батареями лежали ножи и вилки. В сиянии свечей поблескивал старинный хрусталь. Ужасное предчувствие накатило на Ваймса, одновременно с волной Абальсиона, самых дорогих духов из тех, которые только можно достать в Ангморпорке.
«Ах, капитан, как мило с вашей стороны, что вы пришли!»
Ваймс, не чувствуя под собой ног, медленно обернулся. За его спиной стояла госпожа Овниц, величественная как никогда. Словно в полубреду, Ваймс смотрел на ярко-голубое платье, все усыпанное бриллиантами, которые вспыхивали и играли в сиянии свечей, на копну волос цвета каштан, на слегка встревоженное лицо. Эта встревоженность наводила на мысль, что целый батальон художников-декораторов только что разобрали свои помосты и отправились домой. Доносящееся до его ушей легкое поскрипывание означало, что скромные элементы корсета подвергаются сейчас воздействию сил, которые скорее характерны для ядра какой-нибудь крупной звезды.
Промямлил он. Оделся во что-нибудь более подходящее, чрезвычайно, очень.
Она двинулась на него, как сверкающая осадная машина. Пребывая в каком-то полусне, он позволил усадить себя за стол. Должно быть, он ел, потому что из ниоткуда появлялся слуга с чем-то, нафаршированным чем-то еще, а позже возвращался и уносил тарелки. Время от времени реанимировался дворецкий и наполнял бокал за бокалом старинными винами. Жар от свечей был такой, что, сидя рядом, можно было спечься. И все это время госпожа Овниц говорила звонким и в то же время каким-то ломким голосом о размере дома, об обязанностях, которые накладывает обладание крупной собственностью, о том, что пришло время более серьезно отнестись к своему положению в обществе. А закатное солнце тем временем заполняло комнату красными красками. Голова Ваймса кружилась.
«Общество не знает, откуда грядет удар»,
— собравшись силами, подумал он. Драконы не упоминались ни разу. Хотя некоторое время спустя нечто, сидящее под столом, ткнулось носом в колено Ваймса и закапало слюной. Ваймс нашел для себя невозможным активно участвовать в разговоре. Его осадили со всех флангов, загнали в угол. Наконец он предпринял одну вылазку в надежде вырваться на пятачок, откуда можно будет найти путь к спасительному бегству.
«Как вы думаете, куда они делись?» — спросил он.
«Куда что?»
— недоуменно переспросила госпожа Овниц, остановленная на полном скаку.
«Я про драконов. Ну, в общем, Эрл и его жена... Женщина, я хотел сказать».
«О, я полагаю, они удалились в какое-нибудь безлюдное каменистое место»,
— ответила госпожа Овниц.
«Любимая местность для драконов».
«Но ведь она, волшебное животное», — заметил Ваймс. «Что произойдет, когда магия вся развеется?»
Госпожа Овница робко улыбнулась.
«Большинство людей с этим как-то справляются».
Протянув руку через стол, она дотронулась до руки Ваймса.
«Твои люди считают, что тебе нужен пригляд».
Еще более робко сказала она.
«О, действительно?»
Ваймс отвел глаза в сторону.
«Сержант Колон считает, что мы бы поладили».
«О, в самом деле?»
«И он сказал еще кое-что», —
продолжала она.
«Как же он выразился? Ах, да, шанс один на миллион», —
процитировала госпожа Овниц.
но может сработать».
И она одарила его улыбкой. А затем в груди Ваймса поднялась какая-то волна, и его словно молнией ударило осознание того, что она ведь довольно красива. Красотой особой категории. Это была та самая категория, в которую попадали все женщины, встреченные им на протяжении всей жизни, которым хотя бы на мгновение пришла в голову мысль, что он стоит их улыбки. Она не красавица, но ведь и он не образец мужской красоты. Так что получается своего рода равновесие. Она не молода, но в конце концов долго ли длится эта молодость? Зато у нее есть стиль, деньги, здравый смысл, самоуверенность и все прочее, чего нет у него. Она открыла ему свое сердце. И если ей позволить, она тебя затопит. Эта женщина — целый город. В конце концов, лучший способ бороться с осаждающими войсками придумал Ангморпорг. Надо просто-напросто отворить ворота, впустить завоевателей и сродниться с ними. Но с чего начать? Судя по всему, она чего-то ждет. Он пожал плечами, поднял бокал и попытался придумать подходящую фразу. Наконец, одна умная мысль нашла дорогу в его гулкое лихорадочное сознание.
«За тебя, малышка», — произнес он.